Дневной ракурс.
Продолжаем разговор в студии «Радио Спутник». Евгений Майструк, Алексей Осин. И вот наши планы на ближайший час. Сначала наша главная тема. Поговорим в двух аспектах о ситуации на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это тактические успехи вооруженных сил Российской Федерации, прорыв взятия Очеретина и Соловьевки. Ну и, кроме того, технические новинки, которые возникают на поле боя, в частности, уже ставшие легендарным танк «Царь Мангал» на базе Т-72, и как с ним бороться, и как с ним не бороться, и так далее. Здесь выслушаем мнение экспертов, вне всякого сомнения. Ну, а после 15 минут обзор иностранных СМИ. Побеседуем, в частности, о материале в Die Welt, немецком издании.
Еще расскажем о Time и Bloomberg. Ладно? Ну, вот прям я хочу. Они сегодня прям что-то отжигают.
Хорошо. Ну, по крайней мере, содержание документов стамбульских Welt рассекретил, скажем так, и вот теперь это станет предметом для обсуждения.
В общем, Алексей, пошли в разнос. Они что-то рассекретили не секретное уже трижды.
Ну, идти нам отбивку.
Спасибо, это «Дневной ракурс», и сейчас про «Царь Мангал».
Ну, для начала о тактических успехах наших вооруженных сил. Ну, Очеретина, судя по всему, уже под контролем вооруженных сил Российской Федерации, примыкающий к Очеретину поселок Соловьево, где флаг российской армии взвился, так сказать, над соответствующим зданием, освобожденным поселком. В чем важность Очеретина? Ну, это продвижение после взятия Авдеевки, вот Донецкое направление. Наверняка главная, одна из главных задач — это избавить Донецк от обстрелов, потому что все-таки эта необходимость сохраняется. Но есть и другие тактические устремления. В частности, это наступление на Курахово. В свою очередь, это поможет Угледар вывести из постоянного обеспечения, ну, и боеприпасами, и продовольствием, и всем тем, что необходимо. Ну, то есть, иными словами, темпы наступления, они за последние несколько недель значительно увеличились.
А сейчас, извини, пожалуйста, небольшая пауза. Давай скажем, что продолжается голосование в телеграм-канале «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», так нас проще всего найти. Мы с Алексеем просим вас ответить на вопрос. Вот для нас важно ваше мнение. Действительно, вот за счет чего российские войска достигают успехов на поле боя? Что вы думаете об этом? В чем наше преимущество? Превосходство в технике – вариант. В боевом духе военнослужащих и мастерстве военачальников – второй вариант. И третий вариант – в разочаровании украинцев. Через несколько минут подведем итоги, уже так много проголосовавших. Спасибо всем. И можете продолжать писать комментарии нам в телеграм-канал. Татьяна продолжает настаивать, что боевой дух русских значительно сильнее, чем у противника. А также пришел комментарий, видимо, к предыдущей теме о том, что Запад навязывает всем, вот поэтому и проигрывает. Ну, никто не любит, когда навязывают.
Потому что вряд ли кто-то такой стиль отношения, если у него такие возможности есть, будет принимать. Ну, когда тебе говорят, делай, как я хочу, или я тебе дам в глаз, условно говоря. Но если совсем уж на уровень переводить. Но вот если продолжать вот эту тактическую тему, даже вражеские недружественные СМИ, которые я просмотрел, они признают и констатируют, что то, что раньше занимало года или месяцы, сейчас проходит за несколько недель. То есть вот эти темпы выросли, и остается это признавать.
Ты имеешь в виду темпы внедрения?
Вот темпы прорывов, да, темпы продвижения наших войск в Западе. В западном направлении. Вот давайте попробуем послушать эксперта. Владимир Евсеев, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ, военный эксперт.
Есть несколько причин. Самое главное – это крайняя ограниченность у вооруженных сил Украины боеготовых бригад. В основном бригады сильно ослаблены. Эти проблемы все более усугублялись на фоне массового уклонения от воинской службы, невозможности компенсировать убыль личного состава и сокращение количества тяжелых вооружений. Имеются некоторые признаки слома морального духа. Этому способствовал и уход Валерия Залужного, и приход на его место Александра Сырского. Это массовые репрессии в отношении командного состава флота, заместителей командиров бригад, якобы за их поддержку Залужного. Как следствие, падает моральный дух. Падение морального духа приводит к ослаблению линии фронта, особенно на плохо подготовленных участках. Вместо того, чтобы поступить на подготовленную линию обороны, Славянск-Краматорск, Дружиловка-Константиновка, вместо этого пытаются удержать на промежуточных рубежах при отсутствии необходимых для этого созданных инженерных систем.
Ну, я бы сюда еще добавил то, что вот в случае с Очеретиной это признает один из самых злокозненных врагов нашей страны Юлиан Рёбки, который как раз в Бильд пишет, что ВСУ оставили Очеретина, практически сбежали. То есть там нет вот того ожесточенного сопротивления, которое было, например, в той же Авдеевке. И вот отчасти наш эксперт говорит о том, в чем причины подобных вещей. Ну, еще крайне интересная информация, что ВСУ вывели абрамсы с линии боевого соприкосновения.
Это не крайне интересная информация, это песня.
Хорошо.
Помнишь, сколько было...
ВСУ вывели.
Сколько было историй про то, а вот сейчас в игру вмешаются абрамсы.
Ну и да, это как... А что, так можно было и так далее. Ну, в общем, из-за чего? Эксперты говорят, что ситуация с дронами, которые очень вкусно поражают эти самые абрамсы, в этом причина. Стали они довольно-таки легкой добычей для вот этого вида вооружений. И в Associated Press сообщает о том, что эксперты говорят, что будут работать над новой тактикой использования абрамсов, потому что 6 танков из 31 уже, так сказать, отправились, соответственно.
Извини, пожалуйста, так и сформулировали. Будут работать над новой тактикой. Еще только будут работать над новой тактикой использования.
Ну, столкнулись с этой ситуацией.
Когда-нибудь будут работать. Ну, пусть.
Но на самом деле это вот любопытное свойство вот этой войны, что танки перестали быть таким уж самым грозным оружием, потому что беспилотники здесь очень хороши. И в частности, вот наши придумали защиту от беспилотников, так называемые мангалы. То есть это такая конструкция, сверху танка располагается, и, видимо, о нее ударяется вот беспилотник и теряет свой боевой заряд, и, соответственно, танк остается в целости и сохранности. В частности, вот на базе Т-72 создали такой так называемый царь-мангал танк такой. Он выглядит очень смешно, похож на черепаху, но, тем не
вообще
менее...
Вообще красавчик, гораздо смешно.
Ну, нормально. Ну, хорошо, по-разному.
Нормально, красавчик, танк.
Царь-мангал. Еще его называют, помните, место встречи изменить нельзя, самоходка, там, как автобус, на котором ездили, собственно, Жеглов со товарищи, он назывался Фердинандом, помните? Вау. То есть, как немецкая самоходка. И вот этот царь-мангал, да его еще другое название, тоже называется Фердинандом. Но, в принципе, вопрос поставлен. Вторая мировая война, война танков. Здесь танки... не играют определяющие роли. Вот давайте попробуем заслушать Василия Дандыкина, капитана первого ранга запаса военного эксперта. И он и о мангале расскажет, и вот о других вещах, связанных с техникой.
Сейчас главная опасность для бронетехники, в том числе для танков, это, конечно же, и минные поля, но больше всего это дроны-камикадзе. Бьют они сверху. Если против где-то Тура есть определенные у нас возможности у танков, то здесь непросто. И тогда вот придумали сначала эти навесы, так называемые мангалы. Но это вот такой царь-мангал. Он пошел, обеспечивая проход нашей штурмовой группы и уничтожил противника, который огонь по ним вел. Но в частности, на минном поле подорвался. Сейчас эвакуировали. Я думаю, что установят, будут следующие единицы. Враг тоже, кстати, приспосабливается, он наличие противодействия этой находки. Но вот такое идет соревнование танкистов против танкистов. Кстати, на этом царе мангала еще установлена и станция РЭП своя, которая позволяет дезориентировать дроны врага.
Вот что тут еще любопытно, это тот случай, когда запрос к нашим ученым и производственникам идет снизу. То есть сначала ребята сварили из подручных средств вот стали варить эти мангалы с навесы вот эти противодроновые, да, а вот недавно на каком-то из наших заводов военных побывал министр обороны Сергей Шойгу, и он прямо на фоне вот этой линии, где стояли готовые уже несколько танков, и на этих танках уже были вот, собственно, вот эти мангалы установлены, то есть уже, как сказать, промышленным образом изготовлены.
Так и получилось. То, что пригодилось простым военнослужащим на фронте, то, до чего они сами додумались, их решение быстро, очень быстро, а это в нашей стране значит, что была команда жесткая, быстро, вот, сделать очень быстро в промышленных масштабах сейчас производится. Слушайте, я по-прежнему про наш опрос, за счет чего российские войска достигают успехов на поле боя, в чем наше преимущество. Ответьте, пожалуйста, еще пару минут, давайте проголосуем. Уже много людей проголосовало. Потом, может быть, поспорим, если найдем повод. Интересный момент здесь, ты рассказываешь, во-первых, два интересных момента. Я уже нашел, о чем поспорить с тобой, Алексей. Ну, во-первых, это противостояние еще далеко от завершения. И говорите, да, что, конечно, знаете, вот танки никакой не сыграют роли в будущем, это еще большой вопрос. То, что американцы свои танки куда-то спрятали, это их дело. А наши могут еще танки, ох, как сыграть свою роль. И тот же, ну, понятно, что речь сейчас не только о царь Мангале, я готов это повторять часто, такое название прекрасное. А такой второй момент по поводу смешного, там не смешно выглядит, кому-то смешно. В силу профессиональных обязанностей вынуждены же мы следить за вот этими телеграм-каналами, в том числе украинскими, которые, они только и делают с 2014 года, что смеются. Им смешно, они гы-гы. А зубы дракона поставили русские.
Гы-гы.
А смешно очень. А смотришь, а что? Они тоже ВСУ теперь смотрят? Ну, у них не зубы, у них какие-то зубики такие маленькие. Не знаю, как они могут помочь. И сейчас царь Мангал сделали. Сейчас они сделают ГГ, а потом начнут повторять. Понимаешь? Вот в чем здесь...
Ну, я не то, что насмехаюсь.
Да не ты, я не про тебя говорю. Ты что, ты восхищаешься, я бы сказал, как и я.
Конечно, пусть это выглядит, так сказать... Знаешь, вот о чем...
выглядит, как хочешь.
Нет, смотри, вот я тебе хочу еще одну вещь сказать, связанную с этим. Самая популярная сейчас автомобиль на линии боевого соприкосновения, так называемая «Буханка». То есть это то, что было сделано, бог знает сколько времени. Начали производство новых вот этих буханок, их покупают волонтеры, переправляют на линию боевого соприкосновения. Вроде бы машина уже, так сказать, устарела, да, по сути своей. Но, тем не менее, она настолько неприхотлива и настолько здорово себя показывает вот именно в этих условиях, что смешно она выглядит, не смешно. Вот, никого вот, это вот вообще абсолютно не волнует. Она ездит, и она не застревает в грязи, на ней подвозят боеприпасы, так сказать, увозят раненых, и она очень полезна. И тут та же ситуация. Можно сделать какой-то там расфуфыренный танк.
Расфуфыренный танк увезли обратно.
А вот этот мангал, он будет ездить и решать задачи.
Вот. Да. Сейчас, кстати, о прессе поговорим. Вот как раз моя любимая пресса, не только западная. Так вот. Про Вельт сначала, да, насколько я понимаю. Мы сегодня говорили про Вельт. А, или мы, может, подведем сейчас итоги. Или про публикации поговорим, потом подведем итоги голосования. Давайте еще добьем до 1500. Давайте. Мы сегодня с Алексеем говорили о публикации Вельт. Там секрет Полишинеля раскрыли. Но, правда, опубликовали некий якобы документ. Ну, такой, наверное, секретный, да, я не знаю, секретный, в котором говорится, почему там Зеленский отказался от переговоров в начале, в апреле 22-го года.
Но переговоры-то
от,
были.
От дальнейших переговоров по завершению этого конфликта. Ну, я так понимаю, что в Кремле отреагировали уже на эту публикацию.
Да, Дмитрий Песков сказал, что существенно лишь то, что этот документ не стал реальностью, и дальнейших шагов по его реализации, имплементации не состоялось, потому что вмешательство Великобритании, так мягко сказал Дмитрий Песков, да. Ну и плюс тому, что вот именно это все является существенным, а остальное это все рассуждение. Вот так сказал Дмитрий Песков.
Про рассуждение.
Вот это, то есть вот то, что Дивель пишет, это рассуждение.
Ну, в общем. О, я сейчас расскажу как раз про рассуждение. Газета «Таймс». Ты просто про Рёбки сказал. Он в Бильде штатный такой пропагандист. А вот в «Таймсе» есть свой, Энтони Ллойд. Его зовут, ненавидит, конечно. Нас с тобой ненавидит, Россию ненавидит. Вообще вот давно. Но мне это интересно. Вот здесь цитата приводится про призрак Киева. Помните, уже давным-давно ясно, что это был обман. И тут в «Таймс» написали зачем-то: пропагандистское творение, призванное укрепить национальный дух Украины. В «Таймс» уже так написали про свое же пропагандистское творение. Они придумали, они же сейчас признались. И мне интересный вопрос хочется задать читателям «Таймс» и вообще читателям, вообще мыслящим людям. Подождите, если люди сначала врут, потом признаются в том, что они врали, то а вот то, что они сейчас публикуют, может их вообще не читать? Ну, потому что через 3 месяца они скажут, что мы врали. А ну потому что. И найдут обоснование, почему, да? Блумберг пишет, что западные должностные лица...
Да, извини, ты меня опять на цитату натолкнул.
Давай. Я люблю.
А какие же читать-то? Ведь других-то и нету. Вот никакие и не читайте, профессор Преображенский.
Алексей, выкладись. Западные должностные лица опасаются, что украинская армия уже на пределе своих возможностей. Это Блумберг пишет. Наибольшую опасность представляет выход российских войск к Часовому Яру. Москва может занять эту территорию до прибытия американской помощи. Вот так нам пишет Блумберг. Мне кажется, что они опоздали. Ну, опоздали писать.
А там, кстати, и Блинкин говорил, упомянутый нами об этом, что говорит, вот...
Мы столько ему внимания, все, не вспоминай больше про Блинкин. Так что говорил?
Ну, что вот помощь-то вроде как поступит, но возможно, что уже и поздно. Он подтвердил вот эту мысль.
Ну, мы можем размышлять, зачем он подтвердил это. Возможно, уже поздно. Ну, то есть, они готовят себе соломку, Алексей, согласись. Они готовят себе, постели соломки для того, что... А сейчас явно ВСУ провалится в очередной раз. Они скажут, ну, это было поздно. Ну, то есть, они просто ищут...
Из-за мерзких трампистов, которые не пропустили пакет помощи Украине раньше.
То, о чем мы с тобой говорили. То есть, Блинкин найдет, в чем еще раз обвинить Россию и объяснить, почему она такая вся гадкая страна и мешает Соединенным Штатам Америки жить на этой планете дальше. Но турецкая Мюрриет пишет. США тайно отправляли на Украину ракеты большой дальности АТКМС. Эти системы были впервые применены в Крыму. Но, по мнению экспертов, опрошенных этой турецкой газетой, оружие не сможет принципиально изменить исход конфликта. Это уже турки пишут. Им, я не знаю, тоже натовская страна, конечно. Но такая она делает вид, что гораздо более независима, чем другие страны.
Многостульная она страна.
Небось, тоже есть цитаты по этому
поводу. Нет, это только самому придумывать.
В то время как российская военная операция на Украине продолжается, украинская армия, переживающая в последнее время непростые времена на фронте, с нетерпением ждет помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, пишут турки в Мюрриет. Вместе с тем стало известно, что США тайно отправили на Украину ракеты большой дальности, которые были впервые применены в Крыму. Видимо, это секрет для читателей Мюрриет. Потому что для нас это не секрет, для наших слушателей тоже. Ну, в общем, зачем сейчас турки признались в том, что АТКМС поступили? Может быть, потому что много раз говорили о том, что, вы знаете, надо надавить на Байдена для того, чтобы он АТКМС отослал. Надо так надо.
Ну, тут вопрос-то в другом. Они же для чего эти АТКМС? Для атак по Крыму, прежде всего. И
по Крымскому мосту.
По мосту, да. Но вот перед каждой такой атакой, это уже замечено, над Черным морем болтается то ли беспилотный самолет, то ли самолет-разведчик американский. И вот тут вопрос. Если некий такой удар состоится следующим вариантом или хотя бы предупреждением со стороны России со стороны Кремля Соединенным Штатам. Значит, будет ли удар вот по этому самолету? Он, конечно, в нейтральных водах, его типа нельзя трогать и так далее. Но вот тут вопрос, потому что без наведения вот с воздуха такие удары, ну, по крайней мере, менее результативными будут. То есть вот тут вопрос, решится ли, соответственно, вот руководство России на какие-то шаги.
Надо будет, собьют. Очень удивительный, на мой взгляд, материал в Forbes. Они пишут как раз про Черетина, да, ты рассказывал. И говорят, что для ВСУ сложилась там отчаянная ситуация. Мы без них знаем это все, да, что для ВСУ там отчаянная ситуация.
Там уже ничего для них не сложилось. Да.
Из-за давления российских сил украинцам остается только отступать. Это тоже мы без них знаем. Но, дальше пишут, однако потеря этого села обернется для Киева крахом всей его обороны. Понимаешь, если бы это сказали мы с тобой... А если бы это сказали эксперты, военные эксперты в эфире, это, я бы вообще не удивился. Но сейчас Forbes пишет, что потеря очередь для Киева обернется крахом всей его обороны. И хочется спросить, друзья, так подождите, а 60 миллиардов тогда на что выделили? Если крахом обороны для Киева сейчас потеря этого села Очеретина. И что это за оборона такая, что Очеретина потеряли, и значит все крах для всей обороны линии боевого соприкосновения? Ну, то есть вот, на эти вопросы нет особых ответов в статье.
Там еще, знаешь, какая проблема есть? Вот
статья?
Пишут,
там много статей.
Не, я не про эту статью конкретно. Довелось читать и другие материалы. В частности, говорится о том, что вот обученные и мотивированные вот войска украинские, они действительно, ну, то есть в составе бригад там меньше становится процент вот именно этих военнослужащих. Mm-hmm. И даже если удастся вернуть из-за границы или здесь там наловить товарищей, то не будут они уже столь боеспособны, как те, о которых
про мотивацию
вот
вообще
речь.
Молчим.
Ну, не знаю, тут же мотивацию не мне измерять у украинцев. Хотя тут, опять-таки, кадры замечательные, как через пограничную реку Буг бегут граждане под покрывом ночи в тесной шкурке дикобраза, как в том анекдоте.
Я под конец быстро еще успею рассказать, что опубликовало издание Аэроинфо Агадес, там-то из Нигера, газета, ну, издание. Они просто, ну, там протестуют, акция протеста, чтобы американцы наконец-то покинули Нигер. Ну, ладно. Там на фотографиях можно заметить флаги Нигера, Мали и России. Некоторые пришли с плакатами, один из которых, например, содержит призыв вывести военных. Но самое интересное, что, ну, слушайте, вы знаете, Агадес, 90 тысяч человек населения, маленький городок, находится в Сахаре, очень далеко от столицы страны по меркам Нигера, и там русский флаг, российский флаг ассоциируется с освобождением от колониальной зависимости, ассоциируется со свободой, да, ассоциируется с противодействием американской... Сегодня слово такое «военщина» сказал. Мне кажется, это очень показательно. Поэтому мы почитали «Аэроинфо Агадес». Я успею рассказать итоги?
Да, конечно. Без этого никак, да.
Не зря голосовали. Друзья, за счет чего российские войска достигают успехов на поле боя? В чем наше преимущество? Мы хотели знать вашу точку зрения. Более 1500 человек с нами поделились своим мнением. 22% превосходства в технике, 65% в боевом духе военнослужащих, мастерстве военачальников, 13% в разочаровании украинцев.
Ну, то есть, иными словами, то, что нам приятно и за что мы испытываем гордость, вот граждане за это и проголосовали. Это действительно присутствует. Боевой дух.
Мне интересно, сейчас столько видео, и Алексей об одном из них сказал, что украинцы пытаются по-всякому покинуть территорию Украины, чтобы не служить в ВСУ. 13 человек говорят, что в разочаровании украинцев. Напишите, пожалуйста, почему у нас радио, нижнее подчеркивание, спутник, наш телеграм-канал, почему, по вашему мнению, именно разочарование происходит или не происходит? Может быть, и не происходит, потому что, ну, есть же упоротые до конца.
Конечно, разные люди есть.
Дальше новости, и мы вернемся.